Здравствуйте. С вами Анатолий Агамиров. Последовательно в эфире передача «Записки Асса». Это музыка Сергея Прокофьева. Называется она «Джульетта-девочка». И не скрою от вас, что у меня делать какие-то тайны, и не нужны они совершенно. Передача посвящена выдающейся балерине 20 века, великой балерине 20 века, Галине Сергеевне Улановой. Я хорошо знал Галину Сергеевну, я был с ней знаком. Было в моей жизни вот такое счастье. Я могу о ней рассказать именно в рамках передачи «Записки Асса», что я с удовольствием и делаю. Тем более, что вот я сейчас слушаю телевидение, к сожалению, слушаю телевидение, и на мои уши выливается такое количество вранья, что в уши я уже отпускать не могу. Я не буду оспаривать вранье, считаю, что не своего достоинства даже. Но считаю, что Улановой заслуживает того, чтобы истина была элементарно восстановлена. Элементарно. Да, она одна из самых выдающихся балерин 20 века. Признал весь мир. Крайне мир с ней познакомился вот так вот очно. Когда выехал на гастроли в 56-м году, это было достаточно поздно уже. Ей было много лет. Если умеете, считаем, мы с вами люди взрослые, считать умеем. Сколько же Улановой было лет в 56-м году? Много. Слава Богу, тогда, когда он приехал на гастроли в Англию, с ней сняли фильм «Жизель». И это было очень вовремя, целиком. Причем было сделано BBC, они сделали все солидно. Поставили камеры и поставили очень хорошие звуконосители в партер и просто сняли спектакль. Есть представление такое цельное об Улановой. Мы сейчас слышим тот спектакль, который прославил Уланову больше, чем «Жизель», с моей точки зрения. Это Ромео и Джульетта Прокофьева. И, как я сказал, номер называется «Джульетта-девочка». Такой легкий, воздушный, парящий номер. Какая нежная, трепетная музыка прокофьевская, которая означает ожидание. Даже не ожидание, а предчувствие. То ли невероятного чувства, то ли трагедии. А и то, и другое было одновременно вместе у маленькой Джульетты. Когда, если не ошибаюсь, по Шекспиру было вообще 13 лет. А сколько было Улановой в 56-м году, когда этот фильм снимали? Фильм снимали про Жизель, но все равно вот так вот мир ее увидел впервые. И еще одно. До Жизели. Я перечисляю съемки Улановой. Ну что же, что-то должно было остаться. Остался фильм. Остался фильм, поставленный довольно известным советским режиссером Львом Арнштамом, который так и называется «Ромео и Джульетта». На съемках присутствовал, съемками руководил мейстер Арнштам. Замечательный балетмейстер, я бы даже сказал, гениальный балетмейстер, Леонид Михайлович Лавровский, который является автором спектакля «Ромео и Джульетта». Вернее, не автором, в категорическом смысле этого слова, а соавтором спектакля. Поскольку, когда ставился спектакль «Ромео и Джульетта», никто еще не знал, что из этого выйдет. Спектакль сразу ставили. Лавровский балетмейстер, Лавровский режиссер и еще режиссер Сергей Радлов. Еще вот что еще было важно. При постановке спектакля почти на каждой репетиции присутствовал сам Прокофьев. Делал замечания, вносил корректив в нотный материал, и такое было. Самое было интересное другое, что это бессмертную музыку. Она действительно бессмертная музыка. Одно из лучших произведений Прокофьева. Первый, кто не признал категорически с самого начала, была Галина Сергеевна Уланова. Ей музыка жутко не понравилась. Она не поняла ее. Ей принадлежит знаменитое высказывание: «Нет поэзии печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете». Представляете? Сказала Улана о балете, который потом сделал ее бессмертной. Бывает такое в этой жизни. Как бывает. Улана потом не каялась, не потому что она, а такой человек, который, так сказать, не мог произнести слова покаяния. Нет. Просто она очень медленно, не торопясь, входила в этот очень созданный ей непростой образ маленькой Джульетты. Образ непростой и возрастной непростой. Непростой, драматический, но это была Уланова. Человек предельно скромный, сдержанный. Вот что еще очень трудно, как говоришь об Улановой. Она сама никогда ничего не говорила. Ну да, балет – молчаливая профессия. И заставить ее что-либо сказать, особенно про себя, да и про других-то она говорить не очень могла. Да и не хотела. Она была очень хорошо воспитана петербурженкой. Именно петербурженкой, она никогда не была ленинградкой. Хотя Город назывался Ленинградом. Длительное время Уланова там жила до 1946 года. В 1946 году по личному распоряжению Сталина, это отдельный разговор, ее перевели в Москву в Большой театр. Я работал до конца своих дней. Сначала действующей балериной, затем балетмейстером-репетитором. Работал с таким потрясающим исполнителем, как Екатерина Максимова, Владимир Васильев. Это были такие основные люди, с которыми она работала в театре. Вот я слышал, Васильев выступал по телевидению, много говорил об Улановой. Да и Катя Максимова очень хорошо говорит, своя учительница. Но, конечно, работа репетитора Галина Сергеевна очень увлекала, была блестящая репетитором, но все-таки в этой ее жизни было не главное. Главное, вы никогда не должны это забывать. Уланова была не просто балериной. Уланова была выдающейся балетной актрисой. Вот что ее отличало от других. А дальше начинаются разговорчики людей сегодняшнего поколения. Я их сам слышала. Молодых балерин Большого театра. Ее коллег. Коллег, который говорит так. А что Уланова? Ну да, ну видим и фильм у вас Уланова. Кое-кто ее помнит даже по спектаклям. А что у нее такое было? Из-за чего такой восторг? Блестящей техники у нее не было. Неправда, была. У настоящего брилка, блин, выходит на сцену, публика рвет, все аплодисменты у нее не было. А Уланова этого никогда и не добивался. Зачем? У нее была другая задача в балете. Кроме того, что она умела делать-то? Сколько она могла прокрутить фуэте? Она все могла. Уланова закончила Петербургское хореографическое училище. Естественно, тогда оно называлось Ленинградским, но слово «Ленинград», хотела или не хотела Галина Сергеевна, к ней как-то не подходит. Она императорская балерина. Я имею в виду не пышность императорских театров, не тот звон и шум и гам, который стал вокруг, допустим, ее коллег. Ну, это не имеет к ней никакого отношения. Она не была связана с царскими скандалами никогда. Я имею в виду царей уже с советской стороны. Она всегда была в стороне от политики. Очень правильно делала. Великий голос не должен теряться по-пустому. Уланова ни во что никогда не вмешивалась. Она творила. Творчество было ее главной задачей. Творчество и присуще только ей одной скромность. Я очень хорошо помню ее приходы в театр. Вот она проходила через 15-й подъезд. Да кто мог подумать, что идет величайшая балерина эпохи? Да никто. Идет маленькая, серенькая женщина. Поднятые плечи. Она даже чуть-чуть... Не такая балетная, идеальная, прямая спина. Выворотная походка. Поход, естественно, выворотная. Идет как человек, который старается быть незаметным. И когда осталась девочка, говорит, здравствуйте, Галина Сергеевна. Я говорю, здравствуйте, как вы поживаете? Всегда была очень внимательно интересовалась всеми. Но где-то была погружена уже в свои образы, свои думы, свои чаяния, как сейчас скажут, что любят сейчас слово «чаяние». Чаяния никаких не было. Нашла работать. И первое, что делала она, каждое утро она ходила в класс. Вот я, по крайней мере, видел ее в этом классе. В класс Асафа Михайловича Мессерара. Того самого Мессерара, который учил еще Майю Плисецкую. Ходила она и в класс Герта. Вот, и она у разных педагогов занималась. Но тренинг каждое утро обязательный. Каждое утро. И это при всем при том, что Улана была отнюдь не человек, пышущий здоровьем. Она была не очень здоровым человеком. Она была озабоченным различными болезнями, включая язву, страшно мешала своими болями. И очень заботливой. Диета была строжайшей. Я очень хорошо помню, как мы были в гостях у балетмейстера. Мы, это я и моя мама. Были в гостях у балетмейстера Ростислава Владимировича Захарова. Была Галина Сергеевна с своим мужем Юрием Александровичем Завадским. Тогда квартира находилась, вот, в которой мы были в гостях, находилась на Петровских линиях, это вот недалеко около второго МХАТа, недалеко в центре, на Петровке. Ну, кончился вечер, Уланова ничего не ела, съела какой-то один пирожок, естественно, ничего не пила. Ну, мы вышли все вместе. Мы-то жили очень неподалеку. Кроме того, моей маме не очень можно было рассказывать по городу, потому что моя мама была на положении человека без права пребывания в Москве больше 3 дней. Она была ссыльной. Тогда она жила, если не ошибаюсь, в Твери. Приехал в Москву, посмотрели Уланову, побывали в гостях. И вот идем. И мама так на правах старше говорит, Галочка, скажите, а может быть, мы сейчас поймаем такси? Или вот, наверное, у вас есть машина? Она говорит, нет. Я съел сейчас один пирожок, я обязана его выходить. То есть вместе с Завадским они шли от Петровки, от Петровских линий, они шли пешком на Котельническую набережную. Это вот последняя квартира, в которой Улана жила. В этой квартире она и умерла. Пешком на Котельническую набережную. Это очень неблизенький свет. Как минимум 5 километров, если не больше. Вот это скромная женщина. Величайшая балерина. Под руку. Потрясающе красивым, громадного роста был Завадский. Так шла через всю Москву. Москва была несколько другая. Бояться было нечего. Хулиганства такого не было. Движение автомобильное было достаточно слабым. Но машину она не вызвала. И, кстати, у нее не было машин тогда. Я не говорю о поразительной скромности, я говорю о поразительном режиме. Лишний пирожок, и все, его надо выходить. И так чуть ли не с балетной школы. Школу она получила просто прекрасную. Мария Федоровна Романова, ее мама, тоже прекрасно выучена в Петербурге. Она еще помнила Карали, вот такая царская балерина. Кто не помнил Кшесинскую, она помнила и Кшесинскую. Она, правда, была не так хорошо выучена, как Романова. Кшесинская больше занималась около театральными вещами, и больше уделяла внимание государю императору Николаю II, чем своей хореографической деятельности. Хотя все прекрасно знала и все прекрасно умела. Но этого мало. Сейчас речь идет не о Кшесинской, речь идет о Булановой. Уланова, прекрасно помня все традиции, уже тогда маленькая соображала, что традиции нужно нарушать. Нарушать, иначе ты будешь как все. А вот как все Уланова быть не хотела. Эта маленькая девочка была очень упорной. И добивала свои цели абсолютно прямиком вперед. Сейчас много рассуждается о ее личной жизни. Я, если позволю себе, то самую малость в этом смысле. Уланова очень рано вышла замуж. Вышла замуж за концертмейстера с пианиста по фамилии Тимме. Это был пианист в балетном классе. Пожилой человек, намного ее старше. Но человек очень интересный. И с музыкальной, и просто с человеческой точки зрения. И вот Уланова, несмотря на протесты собственной мамы, настояла на своем. А вышла замуж за Тима. И все. Это был ее выбор. И все протесты. Она уже была знаменитой. Нет. Скромный концертмейстер стал ее мужем. И конец. Она его обожала. Это все знали. Тогда же Уланова поняла, что надо очень много внимания уделять спорту. И вот я свое воспоминание, личное воспоминание Улановой, могу отнести к совершенно определенному году, когда Уланова появилась в Москве. Это был 46-й год. Почему в Москве? Потому что, так сказать, товарищ Сталин во-первых, посмотрел с ней кинопленки. Она была снята в кинофильме «Концерт мастеров Ленинграда». Была декада ленинградского искусства в Москве. Уланова снялась с Сергеевым. И не только с Сергеевым, она там снята не больше, не меньше, как в «Умирающем лебеде». Вот сейчас я не могу забыть. «Умирающий лебедь» Уланова. Ну, знаменитая мелодия сенсации из «Карнавала животных». Кого я только не видел в этом номере. Гениальном номере Фокина. Да, вот то, что придумал Михаил Фокин, это действительно просто гениально. Я, естественно, видел Плещевскую, естественно, видел. Я видел Иве Шоверей, я видел Лилиан Дейде. Все они же замечательно танцевали вот, «Умирающего лебедя». Каждый по-своему раскрывал этот образ. Причем как-то вот Плещевская с ее змеиными руками. Забыть невозможно совершенно. Это был даже не «Умирающий лебедь», а какой-то индийский танец. Совершенно все другое было у Уланова. Это был трогательный. Даже не лебедь, а какой-то вообще молодой лебеденок. Я даже не знаю, как сказать, в женском роде. Лебедушка. Насколько она была плавной, насколько она была органичной. И когда наступала смерть, эта смерть была тихий вопль и протест. Я не хочу умирать. Но так решено. Перст судьбы так сошелся, что я должна умереть. Я протестую против смерти как явление вообще. Смерть — это некрасиво, смерть — это ужасно. Вот в этом ужасе приближающейся смерти она уходила из жизни так, что люди рыдали навзрыд, заглушали тихий оркестр в этот момент. Я помню, что я сам вышел из зала, когда все это увидел. Я это увидел именно в зале, не на сцене. В зале она репетировала. Я вышел с мокрыми глазами. Смотреть на это было невозможно. И вот это то, что гениально сделал Фокин, такая немножко безвольная агония. И последнее такое встрепетание. Я не хочу. И смерть взяла свое. Улана безвольно никла, и публика орала в этот момент. Да. Плещевская было все совершенно другое. И Иветта Шоверей танцевала такого лебедя-протестанта. Лебедь протестовал против смерти. Он готов был идти на баррикады. Он не хотел умирать. И он своей смертью чего там доказывал. Уланов своей смертью в «Умирающем лебеде» доказал, что смерть как явление – это ужасно. Вот по своему амплуа ей много раз приходилось на сцене умирать. В частности, балете «Бухсельский фонтан», балете «Красный маг». Я все видел, как Уланов играет смерть лирической героини. Это никогда не было однообразно. Но каждый раз это было по смыслу одно и то же. Смерть ужасна. Смерть – это то, против чего нужно бороться. Бороться уже нет сил. Судьба, когда перст Божий, когда предначертанность судьбы – это все выше. И она умирала. Хотя первое мое с ней знакомство, на которое я никак не могу дойти, было совсем другое, оно было очень радостным. Ну, мне говорили, конечно, Улана, я видел ее в кино, я ее знал. Вот, поскольку мы с семьей дружили очень с Леонидом Михайловичем Лавровским, он много про нее рассказывал. Поехали мы, опять говорю мы, потому что я с мамой поехал, в Поленово, был такой дом отдыха Большого театра. Там была шумная компания, все развлекались, все, так сказать, как-то гуляли. И там была Уланова. Она не развлекалась и не гуляла. Это было не для нее гуляние. Война шла к победному концу. Это как раз был сам конец войны. Все достаточно много пили. Все надеялись на быструю победу, на какой-то послевоенный рай. Все были в восторге от приближающихся торжеств. Уланова как-то всех обходила. Единственный человек, с которым она очень много общалась, и я это видел, это гениальный балетмейстер Касьян Ярославович Голизовский. Он тогда тоже был в Полене. Они что-то там задумывали с Улановой, много ходили, сидели на скамейке. Голизовский чертил палочкой по земле. Что-то они там придумывали такое. Потом мы увидели, что они там придумали. Гениально придумали. Но Улана, опять же, заботилась о поддержании формы. И вот ранним утром я, мальчишка совершенно, вышел на берег Оки, спустился к воде. Что-то на камешки, что ли, собирать, не помню. Туман такой, на такой утренний. Тихо! Вода не шевелится. Вдруг, а слух у меня всегда был очень хороший, я услышал негромкие всплески. Я понял, что кто-то гребет, кто-то плывет на лодке. И вдруг это греческий миф. Из-за поворота вышла байдарка. Вы знаете, как гребут байдарка? Одним веслом. В этой байдарке стоя на гребла Уланова. Вот так она выплыла тихо из тумана. Это был древнегреческий миф. Как греческая богиня. Это маленькая женщина вдруг в байдарке, во весь рост, с веслом. Лодочка очень неслышно, довольно быстро неслась. Сильные ручки, как были, должны быть сильные ручки. Занимается поддержкой. Она обратила внимание на то, что я стою на берегу реки, смущенно поздоровалась и сказала: «Вы скоро будете наверху?» Я говорю: «Да». «Видите, Касьян Ярославович, там увидите, передайте ему, что я скоро-скоро подъеду». И продолжается, так сказать, грести дальше куда-то. На этой лодке так же скрылась, как живой миф. Да, это был живой миф. И вот так она прожила всю свою жизнь, как миф. Чисто, скромно и тетрально, во многом тетрально. Что же они делали с Касьяном Ярославовичем? С Касьяном Ярославовичем было замечательно. Голизовский был гениальный человек, был гениальный балетмейстер, совершенно сумасшедший человек. Как все гений, он был ненормальный, он был вне нормы. Он сказал, что я не могу ставить Плисецкой. Я, ну, в общем, был еще юноша, я говорю: «Почему, Касьян Ярославович?» Видишь, у меня все постановки очень сексуальны. А у Плисецкой так много секса, что он для меня излишен. Я не могу ее ставить, а своим сексом перебивает то, что я хочу сказать. Вот Уланова — это другое дело. Уланова я могу ставить все. И тот номер, который он поставил Уланова, он абсолютно гениален. Это была элегия Рахманинова. Ну, знаменитая фортепианная элегия. Переложенная для оркестра Глазуновым. Голизовский даже придумал сюжет. Патриций, который танцевал, абсолютно греческий красавец. Абсолютно красавец. Был не слишком хороший танцовщик, но партнер был идеальный. Владимир Преображенский. Он был Патриций, а Уланова танцевала рабу Патриция. Номер сводился к тому, что Патриций утверждал свое полное верховенство над рабыней. Он просто, так сказать, как мужчина, не то что растаптал ее ни в коем случае. Наоборот, ее возвышал, он ее любил. Но он как бы стирал ее с лица земли как индивидуальность, приближал к себе на такой сексуальной ноте. Все было понятно, она отдавалась и телом, и душой. И проститься этого не могла и не хотела. Я рассказываю так довольно рискованно, на самом деле. Там все было очень чистенько по Сан-Голизовски. Куланы такие какие-то сальные элементы хореографии просто не приставали никогда. Но когда я увидел этот номер, я был безумном восторге. Во-первых, я не знал этой музыки Рахманинова. Рахманинова вообще в те годы играли очень мало в России. Рахманинов считался эмигрантом, вообще музыка его не должна была звучать. Но для Уланова сделали исключение. И вот этот номер. Патриция и рабыня Уланова потанцевала в Кремле на одном из концертов. И же опять разговаривали это делать. На концерте был Сталин. И вдруг Сталин сказал, поднявшись, подошел к Улановой, естественно, в банкетном зале, как всегда, были концерты в Кремле, и сказал: «Спасибо. Вот теперь я понимаю, что такое настоящая классика». И все, судьба Галины Сергеевны была решена. Ее просто приказом перевели из Петербурга в Москву, не только ее. Из Петербурга вообще взяли довольно большое количество деятелей искусств. Не знаю, может, откормиться после блокады в Москве, но они все были в эвакуации, я не знаю, кого нужно было откармливать, не Уланова уже. Вот так Уланова стала москвичкой. Это был 46-й год. И первый же спектакль, который она станцевала на сцене Большого театра, была возобновленная Лавровским для Москвы, поставлен еще в 1939 году «Ромео и Джульетта». Первые спектакли «Ромео и Джульетты» в Москве с Улановой танцевал Михаил Габович. Красив он был, бесподобный, очень хороший партнер. Очень хороший партнер. Вообще они очень как-то смотрелись на сцене. Правда, потом Галина Сергеевна сказала в моем присутствии, я неоднократно слышал, что, конечно, после Константина Сергеева ей трудно было найти равного партнера. И поэтому для нее любые другие партнеры, она танцевала с Юрием Гофманом потом в спектакле, и с Владимиром Васильевым танцевала Ромео. Нет, она говорит, другие Ромео, кроме Сергеева, это уже не то. Вот то, что было первый раз, то, что привело меня к пониманию всей трагедии, вещи и музыки, это незабываемо. Сергеев и только Сергеев. Но Сергеев был действительно чистой воды классиком. Очень таким элегантным, изящным. Я бы сказал, несколько по-ленинградски рафинированным. Нечто ленинградское в нем было, естественно, на Галине Сергеевне это было и ближе, чем московский Ромео с большими страстями, обуреваемый этими страстями и так далее. Но я помню Габовича. Я помню эту трагедию. Я помню маленькую беззащитную Уланову, которая, надо сказать, с самого начала, с бала, на котором она знакомится с Ромео, она уже обречена, и ты это понимаешь. И просто зная по литературе, чем все это кончится, ты вовсе эту обреченность не принимаешь как состоявшийся факт. Тебе обязательно хочется знать, как ко всему этому все придет. Вот сейчас звучит музыка Прокофьева, которая называется «Прощание перед разлукой». Это вот Ромео после дуэли, после смерти Тибальта, бежит в Мантую. Он прощается с Джульеттой. Вот эта необыкновенная музыка, раздирающая сердце, вам это не кажется? К музыке Прокофьева надо привыкнуть точно так же, как к ней привыкала Уланова. А это трагедия. Трагедия, при которой композитор не хлестал свое горе чайными стаканами, не упивался им, а он тихо, спокойно выразил то отчаяние. Джульетта не могла расстаться с Ромео. Он не должен был бежать, он не должен был убивать ее брата. Все не должно было быть. Но об этом не надо кричать. Надо сыграть. Она это играла. Не знаю, чья здесь заслуга. Лавровского как гениального режиссера и балетмейстера, Уланова как гениальной актрисы. А может и тогдашнего мужа Галины Сергеевны, Юрия Александровича Завадского. Но сыграно это было с таким тактом, почти незаметно. И пластично, понимаешь, что передать все это пластикой через музыку, это не высшее достижение балетного искусства. Никаких фуэте здесь нет. И ты смотришь, как своя удивительно красивая, стопой. У Ланы была потрясающая по красоте нога. И она как-то у своей стопой, как нельзя было оторваться совершенно. Она рисовала и на сцене, и в воздухе всю происходящую трагедию. Эти беспомощные ручки, трагически поднятые, вопреки всем балетным законам, плечи. Плечи как подняты в удивлении. Зачем так все это происходит? Зачем так все это нужно? Зачем эта поганая смерть? А куда от нее деться? Некуда. И потом эти плечи как-то бессильно и безнадежно падали. И она стояла с опущенными руками одна. Никто никак не мог ей помочь. Сильно она остановилась только в тот момент, когда решал сбежать к Патлу Лоренцо, чтобы кто-то обвенчал ее с Ромео. Когда решила умереть, умер ее Ромео. Она же не знала всю эту историю. Когда придумал Патлу Лоренцо, она не знала, что Ромео жив. Надо еще немножечко подождать. Не дождалась. Вот под эту музыку совершался знаменитый пробег Уланова по сцене. Она летела не по диагонали, а прямо вдоль рампы, из одной кулисы в другую, то на свадьбу с Ромео, то к Ромео уже мертвому, который должен был прийти к ней на свидание, а все потеряно. Летела навстречу собственной гибели, но с таким порывом, с такой жаждой любви, с таким стремлением к счастью или к несчастью, только поскорее все знать и умереть самой рядом с любимым. Во время этого пробега публика грохала аплодисментами, а тут нельзя было аплодировать. Надо было схватиться за голову и подумать: «Боже мой, до чего же дошла трагедия?» И как балерина передает ее простым бегом. Она бежит. Бежит, как будто летит по воздуху, как будто это нечто, опять же, мифическое, нечто неземное. Вообще, вот этого неземного у Уланова было всегда очень и очень много. Ровно как ее скромность, это была тоже неземная. Земные люди, как держатся Уланова, не держались так.